Пашинян в Москве, перед этим Гарибашвили ездил к Пашиняну, перед этим Эрдоган созванивался с Путиным. Александр, что за активность в последнее время в регионе? Такое впечатление, что либо переговоры вошли в какую-то кризисную стадию, и их надо спасать, или есть какое-то ощущение, наоборот, что это выходит на какое-то общее понимание?
Мы подошли вроде бы к самому началу практических действий. Конфликт военный в том формате, который был, он исчерпан. И вот сейчас вот временная такая пауза, в которой можно было бы реализовать вот эти программы транспортного сближения. Хотя бы в контролируемом таком ограниченном виде, вот без открытия широких коммуникаций. Этого, к сожалению, не происходит. Не в том сценарии, который предлагает Баку, это Зангезурский или Мигринский коридор, не в том понимании, как это видит Армения. То есть открытие автомобильных дорог или как, ну, расширение связей между международными транспортными коридорами там на севере Армении.
Батон Сандро, Гарибашвили поехал в Ереван вскоре после того, как Лавров сказал, что позиция Грузии может изменить отношение формата 3+3. А что он мог иметь в виду?
Москва и другие актеры тоже могут заинтересовать Грузией. Ведь для того, чтобы продвинуть этот проект, для того, чтобы как-то улучшить отношения между Арменией и Азербайджаном, нужна, как говорил Остап Бендер, плодотворная дебютная идея. Нужен проект, который будет взаимовыгоден всем сторонам. Пока что вот то, что предлагается на этот транспортный коридор Иран, Армения, Грузия, привел к резкому ухудшению отношений между Азербайджаном и Ираном и между Ираном и Турцией. Но вот эта идея сама, она носит чисто политический характер. А технически эту идею реализовать практически невозможно. И я по этой дороге есть. Я имею в виду вот этот транспортный коридор Иран, Армения, Грузия. Оно существует, дорога в асфальтированном виде, существуют пропускные пункты. Но для того, чтобы эту дорогу проехать, надо пересечь 4 крупнейших перевала, очень тяжелых перевала. И на ней летом можно пробраться только на джипе, потому что она очень опасна. Ни о каких тяжелых фурах, ни о каких серьезных транспортных потоках там говорить нельзя.
Иран обещает инвестировать огромные средства в строительство новой дороги.
Она будет проектироваться года 4. Какую-то дорогу построить, но по ней, я вас уверяю, большие фуры пройти не смогут, в особенности в зимнее время. Она будет открыто 3-4 месяца, если будет открыто. Как ее расчищать? Лавиноопасность. А Грузия как раз в этом отношении она в самом выигрышном. Получится проект, ей хорошо, не получится проект, ей не хуже. Вот в этом отношении вот как раз именно без Грузии обойтись нельзя, потому что, ну, как все дороги ведут в Рим, так все проекты, любые международные проекты, связанные с транспортными потоками, должны идти в офшорную зону, в открытое море. А только у Грузии существуют такие территории. Каспийское море здесь не может быть никакой подмогой.
Александр, а почему мы обсуждаем вот эту дорогу из Ирана в Грузию к Черному морю? Она, в общем, не очень интересна России. Россия, собственно говоря, за что воевала?
Ну, здесь получается некое пересечение, несмотря на то, что и один маршрут, и другой называется север-юг, но они как бы немножко перпендикулярно идут, и разные виды транспорта. Но что касается автомобильной дороги, то не будем забывать, что это же ведь достаточно обширный участок военно-грузинской дороги. Просто об этом забывают упомянуть, учитывая, что в фокусе внимания всегда находился участок, который связан как бы непосредственно с приграничной торговлей между Грузией и Россией. От него, собственно, зависел и армянский транзит.
Имеете в виду Верхний Ларс?
Да, но ведь она спускается вниз, собственно говоря, до территории Армении, и в европейских картах она обозначается как Е-117, а в старых советских это продолжение военно-грузинской дороги.
Сейчас это предъявлено как альтернативой тому же самому Зангезурскому варианту. Это так?
Да и нет, они дополняют друг друга. Вот это вот Е-117 дорога или военно-грузинская, как хотите называйте, она сейчас в день пропускает больше 3000 фур. В зимнее время там несколько дней бывают закрытыми, когда лавина опасная. Но Армения на 95% снабжается именно по этой дороге. Теперь насчет железной дороги. Хорошо, построили железную дорогу и подвели к границе Ирана эту железную дорогу. А дальше что с ней делать? Я Иран хорошо знаю и объездил вдоль и поперек эту страну. Там одна единственная единственная устарелая ветка, которая строилась в конце 19 века российскими инженерами. 95% грузов в Иране перевозится автомобильным транспортом. Не забывайте, что бензин в Иране стоит 6 центов. Поэтому самый дешевый транспорт в Иране – это автомобильный транспорт, в два раза дешевле железнодорожного транспорта. Так что все равно вот этот проект, он будет, так скажем, без одной руки. Потому что в офшорную зону только на железной дороге выехать будет невозможно. С моей точки зрения, я видел очень много таких проектов, которые обсуждались. Видел подписанные межгосударственные и международные соглашения, в том числе и снабжение озера Урмия грузинскими избыточными речными водами и так далее. Но обычно решается это на политическом уровне, а когда доходит дело до решения технического вопроса, вот они часто бывают неразрешимыми. Давайте не будем с этим очень спешить. В конце концов нам этот проект передадут, и мы дадим свое заключение на него. У меня очень большие сомнения. Способности вообще и железной дороги такой, и автомобильной дороги такой, потому что, во всяком случае, большого экономического эффекта для всех заинтересованных актеров быть здесь не может. А вот если мы рассмотрим Зангезурский вариант, он в этом отношении намного лучше. Именно я полностью сейчас отрекаюсь от всех политических аспектов этой проблемы, говорю о чисто технических вопросах. Зангезурский вариант, дорога идет по Куринской низменности, потом поворачивает она по низменности Каспийского моря и так далее. Там нету ни одного перевала. Это дорога, которая сможет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году, в отличие от вот этого армянского коридора, о котором шла речь. Имеется в виду и железнодорожный вариант этой дороги, и автомобильный вариант этой дороги.
Дело в том, что Зангезурский коридор – это и есть эта железная дорога, которая включает
участок. Не только. Там разговор идет о многих вещах. Там разговор еще идет о вот этой дороге, которая называется Е-60, которая идет через Грузию в Турцию, и одновременно которая связывает Иран через Азербайджан. Во всяком случае, то, что я видел в карте, там разговор шел и о железной дороге, и параллельно об автомобильных дорогах тоже. Но это все на уровне только вот таких вот голословных идей. Как и, впрочем, и армянский вариант. Здесь никаких расчетов положено в основу этих переговоров пока не было. Вот пока дело не дойдет до расчетов, пока дело не дойдет об экономической оценке и о том, что же все-таки страны, которые инвестируют очень большие суммы в эти проекты, что же они будут иметь, какую будут иметь отдачу, без этого эти проекты явно будут неосуществимы.
Тоже надо иметь в виду, что многие инфраструктурные проекты, они не имеют прямой отдачи очень быстро. И это вкладывание как бы на длительную перспективу, на десятилетие. Если, конечно, речь не идет о платной автомобильной дороге там на 6 полос сразу. Но, конечно, в данном случае речи об этом не идет.
Я и имею в виду 30-летнюю перспективу. А здесь надо, когда Тбилиси-Баку, Джейхан мы делали, был проект, мы делали эти экономические расчеты. Здесь делается очень просто. Насколько увеличит эта дорога товарооборот? Ведь комплексный эффект – это не только эффект, который создается перевозом 1 килограмма груза от пункта А в пункт Б, а создается еще от той добавленной стоимости, которую этот килограмм, перевезенный из пункта А в пункт Б, создаст при его продаже. Так что здесь расчеты не такие простые, как обычно принято считать. Здесь расчет идет о целой экономического вкладе в комплексное развитие экономики страны, на ее переориентацию, на переориентацию главных экономических и торговых партнеров и так далее, и так далее.
Александр, я бы хотел вас спросить. Ведь мы имеем дело с каким-то феноменом челночных действий. Кто, собственно говоря, мог действительно в этом смысле обсуждать Гарибашвили в Ереване, по-вашему? Предъявление миру вот этого иранского проекта для того, чтобы выдать его за альтернативу Ангидурскому коридору, что не устраивает Армению? И как здесь строится система взаимозаинтересованности?
Мне кажется, что конкуренции между вот этими проектами особо нету. Дело в том, что они ведь как бы имеют разные направления грузовых потоков потенциально. И здесь вопрос просто в том, кто будет принимать участие, в каких раскладах, так сказать, будут заинтересованы эти участники. Я согласен, что дороги, они имеют комплексный эффект, да, потому что вдоль дорог, там, если говорим об автомобильных магистралях, там сразу целая сеть услуг разворачивается и от туризма до там автомобильного сервиса. Если мы говорим о железнодорожном транспорте, то здесь восстановление тех потоков, которые когда-то были в советское время, там до нескольких десятков в сутки вагонов проходило через Джульфу, и это как раз-таки вот это выгодно каким-то образом восстановить сейчас. Все это требует, на самом деле, достаточно больших денег, непосредственно прямой отдачи текущей, экономической, это не будет иметь. За исключением, конечно, эффекта чисто политического, где будет показано, что, вот, допустим, есть система взаимных договоренностей, обеспечивающая возможность прохождения нескольких каналов коммуникации разнонаправленных по одной территории. И вот если бы, допустим, вместо конфронтации, которая сейчас возникла между Ираном и Азербайджаном, можно было бы им договориться о том, как будет проходить автомобильная трасса через Зангезурский коридор, или Мигринский, там, неважно, да, как его обозначить, то здесь, конечно, мы бы сразу получили некий политический эффект и возможность начала непосредственно практических действий по строительству развязок и необходимых инфраструктурных вложений и строительства инфраструктурного для того, чтобы начать первый этап этого строительства. Но, однако же, вот пока вот мы имеем только разные сигналы о том, что переговоры буксуют в политических амбициях сторон.
Батон Александр, хотел вернуться к вашим словам о том, что технически эта дорога, северный вариант, не очень осуществима. А правильно я понимаю, что это как раз то, о чем говорит Александр, что это некая политическая надстройка, что это некая частичка баланса, который необходим для того, чтобы все стороны выглядели более или менее удовлетворенными?
Да, естественно, сейчас идет только разговор о политической составляющей этих очень сложных переговоров. Естественно, Азербайджан ищет какой-то противовес на вот это, чтобы добиться какого-то хоть метастабильного, но все же равновесия. Но эти многомиллиардные инвестиции осуществиться только за государственные деньги невозможно. Сюда нужно привлечение очень крупного корпоративного капитала. А для привлечения корпоративного капитала нужно иметь не только политическую, нужно иметь и геоэкономическую составляющую. Хотя бы в перспективе инвесторы должны увидеть какую-то выгоду, хотя бы альтернативные пути или, скажем, убыстрение движения товаров или удешевление движения товаров и так далее, или развитие инфраструктуры, как говорил Александр, вокруг дорог. Во всяком случае, какой-то эффект, который помог бы им, то, что называется фандрейзинг, осуществить скопление соответствующего капитала и выход на IPO, он абсолютно необходим. И для этого я считаю, что нужно сейчас прекратить всякие политические дебаты и передать эти идеи, пока что это голые идеи, передать техническому персоналу, чтобы они бы оценили бы хотя бы реально осуществление этих проектов. Я вот просто-напросто был участником, видел, как развивался, например, проект Бакут-Тбилиси-Джейхан. Сначала была голая идея, потом политики перестали на 2 года разговаривать, и 2 года Бехтель с нашим участием занимался чисто техническими вопросами. Когда было доказано экономическое целесообразность проекта, только после этого он осуществился буквально за 2 года.
Если дорога север-юг, как вы говорите, не столь перспективна пока, по крайней мере, почему такая жесткая реакция Ирана?
Дорога север-юг, она перспективная, самое главное, до каких пор. Армения, как вы знаете, без этой дороги жить не может. Это ее артерия, кровеносная артерия, которая снабжает всем, начиная от горючим и кончая продуктами общего потребления. А вот как подключить сюда Иран, вот это вот большой вопрос. И будет ли вот это вот все очень актуально для Ирана, когда снимутся санкции на торговлю с Ираном, они без всякого сомнения когда-нибудь снимутся, по крайней мере, когда эта дорога будет построена. И тогда не будет ли Ирану дешевле все это возить через Бендер-Аббас морем?
Тогда почему он так жестко сейчас себя ведет?
В Иране сейчас поменялось правительство, новый президент Ирана, который хочет под себя сейчас подмять оба крыла этой власти. Вот для него любое противодействие его шагам очень болезненно, потому что он сам в этом кресле президентском сидит не очень устойчиво пока. А это продолжение очень-очень серьезного внутриполитического конфликта. Ему сейчас важно для 90 миллионов своих жителей показать зубы или мускулы, или что-то показать, твердость позиции. Честно говоря, его сейчас пока что больше ничего и не волнует. Все это чисто такие внешнеполитические домашки, которые для внутреннего потребления.
Вы согласны, что это не имеет прямого отношения к теме нашего сегодняшнего обсуждения? Я имею в виду Иран.
Ну да, в какой-то мере, конечно. Я думаю, что внутренняя политика играет там очень серьезную роль, так же, как в общем в любой другой стране соседней, исключая Россию, да, когда обсуждаются такие приграничные трансрегиональные проекты. Но я бы добавил в отношении позиционирования Ирана вот какой момент. Они все-таки некоторым образом опоздали к дележке пирога, который возник после конфликта. Опоздали вот в чем. Они могли бы проявить себя более активно, вот именно как сторонник трансрегиональной интеграции, хотя бы в транспорте. Этого не произошло. И им более удобно, что ли, как бы более... Ну, логично в рамках вот в том числе и внутренней политики как раз подойти к этому вопросу снова с позиции силы. И поэтому в данный момент они взвинчивают ставки, но я полагаю, что как бы к концу года или к началу следующему года мы придем к тому, что если они не сядут за стол переговоров многосторонних, то во всяком случае между Тегераном и Баку как-то наладится и нормализуется. То есть они, в общем, войдут в более конфликтное такое русло, ну, наконец-то поймут свои интересы в изменившемся раскладе. Интересы у них остаются прежние, но расклад изменился. Изменились границы, изменились субъекты их экономического взаимодействия, которые были в Армении. Вот. Но это все решаемо, и, собственно говоря, я думаю, мы вот в течение ближайшего года, я думаю, увидим какую-то позитивную реакцию от Ирана.
Я полностью согласен с тем, что сказал Александр, но надо учесть два маленьких момента. Иран опоздал не потому, что не хотел, а просто там были президентские выборы. И,
да, да, конечно.
А второе, не забывайте, что в Иране живет 40 миллионов азербайджанцев, этнических азербайджанцев, которые говорят на азербайджанском языке, плохо говорят на фарси, они не допустят. Так что Иран не может себе позволить на долгое время резкое ухудшение отношений с Баку.